Интервью на Радио Спутник.
Сегодня у нас в гостях в нашей студии политический комментатор, аналитик, блогер, журналист Валерий Яницев. Здравствуйте, господин Яницев.
Добрый день.
Хотелось бы с вами обсудить последние события политические, все, что у нас происходит. Хотя у нас некоторое затишье, мне кажется, в последние дни. Как вы думаете, оно с чем связано?
Ну, все успокоились? Затишье после революции. Революция, как она таковая была,
незамеченно
прошла, почти что не состоялась, и люди готовятся к президентским выборам, я так понял.
То есть набираются силы и энергетики.
Абсолютно подумывают, кто, как и что умеет.
Вот у нас побывал Григорий Карасин, и он сообщил о готовности России наладить диалоги и сотрудничество с Молдовой, с нашей страной во всех областях. Также обе стороны высказались в пользу разрешения Приднестровского конфликта путем возобновления переговоров в формате 5+2. На ваш взгляд, можно говорить о каком-то прогрессе в отношении наших двух стран, или все-таки еще рано?
Ну, то, что пришел к нам господин Карасин, это, конечно, положительный шаг. Я не скажу, прогресс или нет, но однозначно это положительный шаг. И хорошо то, что вот Россия протягивает как бы первый. Я понимаю, что это, конечно, эта встреча не просто так появилась, что были какие-то...
Да, не спонтанно.
Да, протокольная, так сказать, возня. Но все равно Карасин, Кишинев – это хорошо.
Скажите, а вот этот переговорный формат 5+2, я знаю, что вы как бы немножко занимаетесь и приднестровской проблематикой, имели отношения. На ваш взгляд, некоторые эксперты говорят, что это какой-то провальный, такой замороженный, ни к чему не ведущий диалог, вообще этот формат переговоров. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что возобновление переговоров что-то даст для реинтеграции Молдовы?
Для самой реинтеграции, как таковой, я не думаю, что даст. Потому что это такой процесс, который... когда-то решится, и одни говорят, что ключ в Москве, другие, что в Вашингтоне, наверное, и те правы.
То есть, ключей много.
Ключей много, но, к сожалению, не у нас в Кишиневе и не в Тирасполе, к сожалению. Хотя нам все время говорят, что вот если вы договоритесь, ну, это вряд ли.
Ну, вот сейчас говорят, что экологическая обстановка очень плохая, и Днестр почти высох. Может быть, вот то, что Днестр высохнет, это и будет решением объединения двух берегов Днестра, как вы думаете?
Ну, это хорошая метафора, вроде позитивная, но вместе с тем какая-то апокалиптическая.
Ну, тогда и пруд высохнет, и все остальные реки. Тогда вообще, наверное, границы все потеряют смысл.
Да, но важнее вот те границы, которые мы сами, как люди, отметили себе и не можем перейти. В общем-то, я думаю, что само население, и вы сами знаете, любой скажет, что мы ничего не имеем друг против друга. Ну, вот такие государства и системы, такой произошел провал в наших отношениях уже в начало 90-х годов. И, к сожалению, я думаю, что это не скоро кончится, не скоро. Потому что я не вижу таких предпосылок. И дело не в формате, совсем не в формате. Пускай он будет и не такой, а другой формат. Я думаю, что только когда международное сообщество найдет понимание и ключ к этому конфликту, тогда нам разрешат объединиться.
Вообще, я читал опросы общественного мнения, и наши граждане не ставят приднестровскую проблему вот вообще даже на первые места. То есть где-то там она в конце, в десятке первой или за ней. То есть люди как-то привыкли к этому статус-кво. И, наверное, есть и финансовые интересы. И, наверное, в этом-то и самое плохое в таких конфликтах, что они, замораживаясь, они как бы замораживают и будущее.
Вы знаете, всегда было так. Вот я помню... соцопросы сразу же где-то после конфликта 94-95 год, проблема реинтеграции, приднестровская проблема была тоже на пятом, на шестом месте, то есть не на первых трех.
То есть, несмотря даже на наличие вооруженного конфликта недавно?
Абсолютно, да. И еще кое-кто оплакивал своих сыновей или родственников, упавших в этом конфликте, и все равно. Потому я думаю, что дело не в том, что... люди не прочувствовали хорошо конфликт. Да, но он с самого начала считался искусственным конфликтом.
То есть не было никаких причин для того, чтобы ненавидеть друг друга как-то по-настоящему?
Абсолютно. Я помню эти дни, я помню эти три горячих месяца, март, июль, 93-й год. И я помню, что сам конфликт, он разворачивался только на берегу, на самом берегу Днестра. Вот от Днестра там 5, 6, 10 километров, и все. А здесь, в Кишиневе, люди жили, как жили. Понимаете, как будто не было войны.
Да, то есть стоит отъехать от берега Днестра и уже как бы... Да, то есть это как бы ситуация. Но давайте другую тему. Сейчас тоже очень громкое событие, которое до сих пор обсуждают. Это марш унионистов, который прошел. И вот даже в гагаузской автономии намерены противодействовать этим настроениям и проведут там контрмарш в поддержку государственности. Вы думаете, вот эти данные о том, что число унионистов тоже по соцопросам уже 20-23% людей не против объединения. Вы как думаете, это вообще возможно или нет? Или это все-таки тоже какая-то утопия или миф?
Да, больше похоже на миф. Конечно, есть очень много активных людей, верящих в это. И есть очень много людей, которые очень не принимают это, всем сердцем не принимают. То есть они как-то чувственно, сентиментально вовлечены в это, и та сторона. То есть есть унионисты и есть антиунионисты.
То есть это как два вида религии такие.
Абсолютно. Но есть... Я вам скажу еще третий, есть неунионисты. Вот я думаю, что лучше о них говорить, потому что в моем понимании неунионисты – это те, которые все-таки хотят, не то, что они более патриоты, чем неунионисты, да, но они просто трезво смотрят на вещи. Я думаю, что должно быть такая критическая масса, положительная критическая масса людей, которые трезво должна оценивать то, что у нас происходит в Молдове, и думать не только на 5-10 лет вперед, а на 50 и на больше.
А есть такие люди у нас, как вы думаете, много их?
У нас их немного, но если привлекать, скажем, передовые технологии, передовые знания и вычислить, вот это можно. Потому что, например, у нас работает крол, да? Чтобы вычислить, где этот миллиард. Я думаю, что также можно привлекать организации, передовые знания, передовые технологии, чтобы вычислить, где нам лучше. Давайте вот будем все-таки не сентиментальными, а теми, которые решают действительно судьбу этой страны. А чтобы знать, как мы должны себя вести, нужно знать хотя бы на 50, рассчитать 50-100 лет, что будет. Будет через 50-100 лет Евросоюз? Будет через 50-100 лет Евразия? Или нет? И что будет? Это не так сложно, как кажется, потому что...
С другой стороны, все очень быстро меняется. Можно сказать, что мы не знали даже 2 года назад, что будет происходить.
Абсолютно.
Сложно.
Поэтому кидаться вот так, как слепые котенки, то в одну сторону, то в другую, я считаю, что это для сегодняшнего, для нас, той гражданской нации, которую мы хотим создать, это непозволительно. Нужно думать, нужно включить думалку.
То есть вот время так утопистов, и поменьше должно быть утопистов и романтиков, на ваш взгляд, больше трезвомыслящих с холодным разумом технократов.
Да, я не знаю, больше или меньше, но вот решать на судьбу, я думаю, что все-таки не романтики должны, а вот, например, в Штатах, я думаю, что они свою судьбу рассчитывают и свой... план поведения политического, экономического, где-то не меньше, чем на 50 лет. Поэтому они и умеют быть выше всех, скажем так. Нравится нам это или нет, это уже другой вопрос. Но чтобы трезво оценить свое будущее, нужно трезво оценивать и трезво вычислять свое будущее.
То есть это трезвый ум. Но вместе с тем, все-таки именно романтики остались записаны в книгу «Историю», они вот эти вот... аналитики, которых мы даже не знаем. То есть, получается, романтики двигают историю, расхлебывают не романтики.
До начала вот этого века, может быть, да.
То есть, это дело прошлого.
Абсолютно. Сейчас я вижу, что решают нашу судьбу циники.
Я не знаю, хорошо или плохо, на ваш взгляд?
Я не знаю.
Или это данность?
Да, это данность. Не знаю, хорошо и плохо, но нужно как бы держаться в ногу со временем.
То есть, стать циником тоже хотя бы чуть-чуть?
В оценке своего будущего, я думаю, это не помешает.
А скажите, вообще я читал мнение, что все эти марши унионистов, антиунионистов выгодны властям. И то есть очень много я уже прочитал аналитиков, комментаторов и блогеров, которые пишут, что это власти таким образом отвлекают людей от вот этих наших так называемых олигархов, вот этих всех разборок и тому подобного. То есть теперь все обсуждают эти марши. Не получается ли так, что действительно нам покажут какие-то информационные поводы, и мы туда бросаемся вместо того, чтобы обсуждать самое главное?
А давайте вспомним... резкие суждения и резкие заявления господина Лупу, который является председателем демократической партии, а демократическая партия у нас как бы ключевое, знаковое звено в этой власти. Да?
Скрепа.
Абсолютно, да. Он говорил, что мы говорим на молдавском языке, что вопрос объединения демократическая партия не ставит и так далее. Вспомним примерно такие же, но более осторожные заявления того же Дьякова, который является председателем, почетным председателем партии. То есть, я думаю, что каких-то больших сдвигов в одну или другую сторону вот этой политики по отношению к Румынии у демократической партии не произошло. Но есть такой отрезок, который я допускаю, что временно это выгодно. Но это только временно. Это нужно понимать.
То есть это какой-то период, который нужно они используют? Они.
Абсолютно. Скажем так, вот для того, чтобы как-то даже эти политические напряжения снять, да, которые направлены, вот эти потоки напряжения, которые направлены на власть, на экономическую ситуацию, на будущие президентские выборы, то даже вот такие марши, да, романтиков, они, может быть, тоже полезны, чтобы как-то дезамортировать ситуацию. Я допускаю. Но это на очень короткий отрезок времени. Пройдут 2 месяца, и все эти напряжения опять начнутся, потому что все будут как бы выдвигать своих людей, готовить свои резервы финансовые, организации.
То есть начнут...
Для президентских выборов.
Начнут гонку.
Абсолютно.
А вот и я слышал неоднократно такую информацию о том, что в начале 90-х вообще Снегу предложили объединиться с Румынией, а он якобы дал задний ход. Вот, может быть, у вас есть какая-то инсайдерская информация, было это или нет?
Когда?
В начале 90-х.
Не, ну, в начале 90-х...
То есть якобы дали и сказали, вот, можно, и он не захотел.
Был такой момент, когда нужно было... В 91-м году, в конце августа, когда принимали декларацию о независимости. Uh-huh. 27 августа. Так вот, тогда говорили, что, может, будет не декларация о независимости, а декларация об объединении с Румынией. И многие говорят, но задним умом, что тогда якобы была подходящая конъюнктура политическая для этого. Я не верю. Тогда было очень мало подготовленных людей для этого шага. Это раз. Я помню, были репортеры заграничные, тоже приходили и спрашивали, будут вообще ставить этот вопрос или нет. Угу. То есть, если бы была какая-то международная, позитивная, положительная, да, конъюнктура, то они бы этого не спрашивали. И третье, в то время вот парламент, он, так сказать, для него было решительным шагом объявить независимость. И даже впоследствии Балтийских... И Украине, потому что Украина двумя днями раньше приняла это независимость. И тогда, я помню, с какой осторожностью подходили. Были люди, которые среди парламентариев, которые не голосовали, а были и те, которые голосовали, но очень с большой осторожностью, они боялись. Потому что вот-вот-вот только был путч 19 августа.
И неизвестно, что там, да,
абсолютно.
Как повернется.
И это было каким-то, ну, из ряда вон выходящего был бы этот шаг объединения с Румынией. Сам Мирча Снегур тогда не был готов. Мирча Снегур — это был человек советской партийной номенклатуры. Он
вряд очень... ли бы он такие геополитические шаги предпринимал бы.
Абсолютно. Он не был готов к этому. Это потом, когда он стал ближе к Народному фронту. Это потом, когда он... Ну, даже я так думаю, что он стал говорить эти вещи о его любви к Румынии только после того, как он уже ушел на пенсию.
Стал экс-президентом.
Потому что, когда люди находятся, тот же Юрий Рожка, когда он приходил к власти, то он умерял свой пыл вот...
Вот именно это,
да, на эту тему.
Но вообще получается, что осторожность в крови у наших политиков, у наших граждан в большей степени, чем у балтийских стран, чем даже у украинцев. То есть какая-то более взвешенность или почему так?
Ну, у нас менталитет такой, скажем, если все-таки балтийские страны как-то принадлежали, и они это осознанно принадлежали к такой большой германской семьи, Латвия, например, 700 лет была под Германией. То есть у них не был какой-то выраженный отдельный тип. То мы такой маленький народ. А маленькие народы, знаете,
это... Но стоит вспомнить, что у них вот в Балтийских странах в советское время постоянно были митинги протеста, даже в советское время, антисоветские. То есть у нас все это было в тысячи раз мягче, спокойнее.
Но не надо преувеличивать. То есть там это было очень редко, очень ограничено, да, но бывало, особенно в Эстонии. В Эстонии...
Там и школьники даже, и студенты выходили...
Есть... Ну, я говорю, вот сейчас задним умом, после того, как все это прошло, то вот получается, что возникают больше героев, чем на самом деле
чем
было.
Чем больше времени проходит, тем больше народу выходило
на
площадь.
Ну, вы знаете, что у нас чем больше времени от Великой Отечественной войны, тем больше ветеранов. К сожалению, не будет сказано это в упрек.
Шутка. Но все-таки действительно получается, на прошлое легче смотреть издалека, и тогда легче себя представить героем.
Возвращаясь к нашему народу, мы народ маленький, никогда вот в больших геополитических играх ничего не решали, нас использовали, и вот в этом использовании мы иногда находили свое, так сказать, свою положительную нишу. А так мы, вот как говорили, холодные головы, этнографический материал, из которой можно что-то лепить.
Что-то вылепить, да?
Да, и большие империи или большие объединения, такие как Совет, то есть Европейский Союз или Восток, что-то лепит иногда из нас. И мы это принимаем, потому что деться-то некуда. Поэтому и такой менталитет, и такая осторожность большая.
Да, ну то есть получается, если мы удавалось иногда воспользоваться вот своим этим положением, таким подчиненным, даже в этой, помимо осторожности, наверное, еще и какая-то и хитрость присутствует, мне кажется.
Хитрость, да, плутовство. Вот это, я думаю, что это черта и народа, и наших элит, это 100%. Вот это плутовство, это... как бы определение, главная черта нашей власти.
Ну, так, ну, мне кажется, можно как-то культурологически выгоду извлечь из этого какого-то персонажа, это вот, то есть как...
Ну, да, но...
Пыкало и Тендало какой-то сделать брендом мировым его.
Ну, можно, наверное, но для этого нужно быть, кроме того, что хитрым, нужно быть и не глупым.
И талантливым.
И не глупым. Но мы вот многое растеряли, многое очень, что было, растеряли. И в виде людей... и в виде талантов, и в виде какого-то объединения общества. Нас, кстати, тоже из-за того, что вот мы такой народ, и стоим, как, или лежим между двумя цивилизациями, вот есть такая внутренняя схизма, 50 на 50.
Ну да, то есть постоянно...
Дихотомия, да, мы разделены. И это, кстати, многие говорят, вот нужно как-то... Это перебороть, это не так просто. С этим нужно привыкнуть жить, потому что это еще долго будет.
Ну, это диалектика та же. Но вместе с тем есть одна черта, например, я уже как-то вспоминал об этом, что вот у меня знакомые были в Албании, и в Албании тоже люди абсолютно разные. Есть мусульмане, есть атеисты, есть христиане, есть там, которые смотрят на восток, которые на запад, но у них прежде всего стоит, что я албанец. И люди не разделены, то есть для них им не придет в голову того, что кто-то любит Москву, кто-то Вашингтон, из-за этого как-то ссорится.
Ну, история независимости.
Да, есть ощущение того, что мы албанцы.
Ну, у них есть история независимости.
В том-то и дело, история...
У нас нету этой истории независимости. Есть так называемая...
История болезни, скорее.
Так называемый золотой век великого Штефана, там очень много тоже противоречий, но как миф мы воспринимаем это, есть, да. Но больше же ничего нет.
Но мифы должны работать, мне кажется.
Да, но они
потому
работают...
Потому что если он работает как просто как памятник на площади, то это для молодоженов фотографироваться.
Ну, даже и так хорошо, что он работает, да. И возложение цветов это тоже, да.
То есть хоть как-то пригодился. А вот еще одна тема тоже связана, опять-таки, с унионизмом. Вот вышел скандал с вином. Одну знаменитую марку вот обвинили в унионизме. И, соответственно, кто-то бросился сразу это вино... покупать, кто-то призывает его бойкотировать. И вот скажите, это вообще грамотный пиар-ход? Или можно дойти до того, что будет какая-то вот уже и мука, и брынза государственная, а какая-то унионистская, и люди будут уже и продукты делить, поэтому вот это вот произведено государственниками, а это вот унионистами. Вот поэтому мы будем это покупать, а это нет. Ну, дойдем мы до этого?
Интересный вопрос. Я думаю, что если вот так относиться к продуктом первой необходимости, то...
А вино – это, конечно, первая необходимость.
Для нас, да.
Для всех нормальных людей.
Да, то можно сглупить. Взять бы хотя бы вот этот вопрос импортозамещения в России. Знаете, сколько анекдотов на этот счет уже возникло. То есть вещи, которые...
Нельзя заменить.
Нельзя. Человек привык к этому. То есть если есть какая-то технология, этот же iPhone, который... стоит перед нами, то человек уже привык, но зачем его отнимать?
Изобретать велосипед.
Да, ну, будет больно, если его отнимать. Поэтому я так понял, что вот эта марка вина, она стала спонсором каких-то манифестаций.
Да даже не спонсором, даже там просто какое-то название, как бы купаж, да. Вот, румынского винограда.
Ну, не надо преувеличивать.
Но можно, при желании можно провести параллель, что это...
Не нужно преувеличивать, потому что так можно вообще все политизировать. Но доходит, да, мы тогда дойдем, что станем персонажами анекдотов. Это,
ну, мы, но мы, опять хоть какая-то
мы,
слава будет.
Мы и так персонажи анекдотов, что в Европе, что в России.
А вот у нас любят говорить некоторые, что Молдова – это захваченное государство, а другие говорят, что у нас несостоявшееся государство. Вы с какой из этих оценок согласны или не согласны, или, может быть, с обеими сразу?
Ну, если захваченное, то захваченное не сейчас. Давайте будем считать с 46-го. Я не говорю здесь о оккупации, о котором тоже сегодня говорят. Я говорю о том, что о самой власти. Вот мы пришли, то есть в Советский Союз в 45-46 годах, когда власть во всем Союзе, Советской империи, была захвачена одним человеком. Да,
одной идеологией, значит, одним человеком.
Абсолютно. Получается. И что было потом? Одна идеология доминировала, или Политбюро захватило власть и в Советском Союзе. Так было впредь до 91-го года. Наши элиты как бы оно наследуют все то плохое,
да,
во власти, то, что было.
Но, с другой стороны, 91-й год, уже многопартийная система, уже было из чего выбирать? Или люди были настолько наивны и испорченные?
Вы думаете, в 91-м? Нет, люди тогда ожидали чуда. Вот что мы стали независимыми и будем жить лучше.
Внезапно.
Да, но экономически получилось наоборот. То, что мы завоевали, так это, ну, право говорить, ну, несколько международных прав, которые известны. Это мы обрели всего лишь, а потом по дороге кое-что и из этого потеряли. Но сами элиты, они еще полусоветские у нас до сих пор, потому что есть этот синдром, что элитам принадлежит все. Начиная с иголки в стогу и заканчивая...
Личной жизнью.
Да, неприватизированными еще предприятиями. Понимаете, это есть. Сказать, что это случилось сегодня, вчера, что это сделал какой-то человек, то ли Филат, то ли Плохотнюк, я думаю, что мы будем не совсем правы. Да, кое-кто из наших политических деятелей, может быть, из-за этой ситуации, да, выжил больше, чем другой. Но это всего лишь компетенция внутри политической элиты. Сами политические элиты, они не намного, то есть намного похожи с тем, что у нас было до 91-го года. Во многом похожи.
То есть они наследники, они...
Да, они наследовали...
Установили ту часть советского прошлого.
Да, да, они наследовали, то есть...
Не победили, а установили.
Абсолютно. Очень много вещей просто переняли. И у нас сегодня же элита не на службе народа, как и не было. Поэтому говорить, что оно захвачено, ну хорошо, но захвачено не сегодня, скажем, а в 17-м, 46-м году, когда вы хотите.
А можно эту ситуацию как-то решить? Или это надо опять вот это возвращаться к истории про Моисея, 40 лет в пустыне?
Можно.
Миф, или это все-таки можно, у нас не работает?
Можно, да, можно к разным мифам возвращаться, но это случится, если случится во времени. То есть я думаю, что если мы действительно хотим внедрить эти демократические законы, насколько мы это сможем, то это будет потихоньку работать, то есть эти демократические законы. Но ведь нужно, чтобы не только элиты, нужно, чтобы все поменялись, правда?
Но вместе с тем, эта вот элита такая не всегда криминально, не всегда прозрачная, она как бы и воспроизводит сама себя. То есть уже люди, чиновники, рожденные в перестроечное время, уже, которые не застали как бы этого всего, и они точно так же, и такие же особняки непонятно откуда, и все остальное. То есть это не получается, что это самовоспроизводящая себя система, которая без внешнего какого-то давления не рухнет?
Ну да, но вместе с тем, как мы можем думать, что она рухнет в одночасье, если будут давления со стороны. Вот был 2009 год, 7 апреля, это было давление со стороны, потому что нельзя же сказать, что это было какое-то спонтанное народное волнение. Нет, это была цветная революция, и была, соответственно, поддержка вне, потому что без этого революции такие не бывают. Ну и что случилось после этого? Ничего хорошего, просто воспроизвели.
То есть качественных не было изменений?
Ну, а что было качественно? Не было ничего качественного. То есть воспроизвели примерно то, что было при Воронине, и просто некоторые механизмы политические усовершенствовали. Но опять в угоду элит.
Угу. То есть не в угоду народу?
Ну, меньше всего. Я не знаю, в угоду народу, конечно, делаются такие вещи, как совместные международные проекты. Я думаю, вот это инфраструктуры, садики, школы, дороги, это все,
конечно, в плюс.
Это в плюс, но это не воздействует напрямую на личную жизнь гражданина и на поднятие его политической сознательности, будем так говорить. У нас...
То есть люди не получается, не видят причинно-следственной связи между какими-то явлениями.
Мы объявили себя правовым государством, но у нас нету людей, которые бы понимали, что это такое. Ни в элите, ни в самом народе.
То есть есть просто штамп, который все восприняли как бы, как, не знаю, как...
Я думаю, что не вот взять хоть такую вещь, как гласность, транспаренция.
Uh-huh.
Вот сейчас обсуждают, понимают или не понимают господин Усатый, что такое гласность. Имеет он право или нет допускать нелюбимых им журналистов в мэрии Бельц? Ну, конечно, он понимает, что такое гласность, но все равно он не хочет.
Это часть пиар-ходов каких-то.
Да, но дело не в этом. Очень много бельчан поддерживает его в этом. Вот в чем дело. И таким образом они поддерживают вот это отсутствие гласности. И ничего, потому что они привыкли по-старому. Кто, то есть чужой свой, кто ближе? Усатый, а не кишиневское телевидение. Значит, мы с Усатым. Ну, потому что мы его уважаем.
Люди нашли своего избирателя, то есть, наверное, надо радоваться отчасти. А вот давайте вернемся к Майану Лупу. Он сказал на днях о новом политическом тренде, о том, что до 2019 года будет сделано все возможное, чтобы Молдова стала страной кандидатом на вступление в ЕС. Ваш комментарий. Это вообще как бы нормально ли это из области продовольственной программы и построения коммунизма все-таки? Как думаете?
Не сложно.
Сделаем все возможное или не сделаем?
Все возможное, чтобы подать заявку, можно сделать. Я думаю, можно подать. Но вот кандидатом можно очень долго быть, потому что нас уж точно там не ждут в скорое время. И называли вообще-то время, когда нас примерно примут.
То есть, да. Там еще есть часть, балканские страны, которые как бы тоже неизвестно, когда будут.
Да, где-то 12-15 лет где-то это очередь.
И кроме того, я выяснял, что подать заявку просто так нельзя. То есть нельзя просто так, вот мы решили подать заявку, не
да,
стану то, что творится в государстве.
Это тоже
это
знаю.
Не получится.
Я это тоже знаю и понимаю. Но вместе с тем есть иногда, и мы наблюдали какие-то совместные интересные политические ходы наших элит, поддерживаемый ЕС, когда вот нам же не положено было, в принципе, если так подумать, безвизовый режим.
Это не за что, по сути.
Да, да, как бы не положено. Но совместно вот они сделали такой ход, потому что, ну, был общий интерес.
Ну, на мой взгляд, это, пожалуй, единственное достижение настоящее. Если о чем-то говорить, ну, лично для меня и для людей, которых есть...
Да, это достижение. Ну вот, можно вот, например, угадать такую конъюнктуру, когда ЕС, и нам будет выгодно, чтобы это заявление легло.
Что-то произошло.
Легло. Такое. Это можно считать каким-то положительным шагом, но не более того.
А в 2019 году председательствовать в ЕС будет Румыния. И, соответственно, есть как бы ощущение, наверное, у кого-то, что Румыния может каким-то образом пролоббировать Молдову в Евросоюзе. Как вы думаете, это возможно или это все-таки из области тоже мифов?
Нет, возможно, в принципе. Но я и говорю, что это возможно, судя с сегодняшней точки зрения. Мы не знаем, что будет через два года.
Да, то есть...
То есть через
слишком быстро все меняется, действительно, последние
через
годы.
Через два года, если вот так будут решать вопросы, например, переселенцев, миграционистов в Европе, то Европе может и не быть. То есть, вы согласны со мной?
Да, возможно. Хотя есть мнение, что эта проблема преувеличена.
Я имею в виду Европейского Союза, может и не быть, потому что очень
не в той форме,
очень разные отношения к этому у всех стран. Очень разные, сумасшедшие. Венгрия, скажем, на одной стороне сейчас баррикада по этому вопросу, а Германия по другой.
То есть все новая Европа, она вся против, потому что у них как-то то ли они пассионарнее, то ли они сами чувствуют, что их место могут занять беженцы.
Ну, вот им
то
не нравится, потому что вчера они были беженцами.
Так в том-то и дело, и зачем конкуренция нужна, получается, лишняя.
Абсолютно.
Вообще, скажите, вот тоже есть мнение, часто звучит у некоторых аналитиков, и не только, что ЕС и Запад в целом придерживаются исключительно соображений вот экономической выгоды, а вот разговоры о правах человека, об общих ценностях, это такая ширма для прикрытия неких дел для своей выгоды. Можно с этим согласиться, на ваш взгляд, или все-таки без морали и без ценностей каких-то общих эти страны не достигли бы тех успехов? И вот такой вот немного философский вопрос.
Нет, нравственная сторона дела, без нравственной стороны дела Европа бы не пришла к тому, что пришла. Но дело в том, что Европа-то, она тоже очень разная. Есть Европа на самом деле демократическая, есть Европа либеральная. И смотря кто вот возьмет верх, потому что настоящая Европа демократическая, она же все построила на христианском наследии, то есть именно на...
Ну, с другой стороны, вспомнить мавров, вспомнить тех же арабов в средние века, то есть они тоже вложили немало в Европу, Европа всегда впитывала все.
Не, это нужно учитывать, более того, нужно учитывать, что Европа пошла от средиземной цивилизации, да, которая не была христианской. Оттуда тоже взяли, но в конце концов то, что построили в 18, 19, 20-х годах, все это было построено в политическом и фрактурном надстройка. Это было...
Надстройка над римским правом, по сути.
Да, да, да. Это было, да. Это было римское право и христианское наследие. То есть это на тех 10 заповедей она строилась. Вот просто либералы, которые либеральничают в Европе, то они уже интерпретируют иногда вот это христианское наследие до того, что извращает. И то, что мы сейчас наблюдаем и критикуем в смысле института семьи, гендерное это движение, это именно, я думаю, вот это иезуитская интерпретация
то есть вот этих заповедей. Вы считаете, заповедей, что свободы может быть много?
Свободы... нужно разделять те свободы, которые нам помогают жить, и те, которые запредельные свободы, которые начинают извращать человека.
То есть саму как бы модель поведения.
Да, поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, на благо нам вот эта Европа или нет, то смотря какая, вот что победить в Европе, настоящая демократия, то есть которая основывается на наследии христианства, или вот та либеральная Европа, которая ведет нас уже к нашему гибели.
Это думаю, как, знаете, есть такое выражение, кто кого побоит, кит или слон. Кто возьмет верх. А вот насчет беженцев. Есть мнение такое тоже, я слышал сейчас довольно распространенное, что беженцы могут хлынуть к нам после того, как закрылся уже, по сути, балканский маршрут. То есть, что буквально сотни тысяч человек ринуться в Молдову, чтобы проникнуть уже через Румынию в Евросоюз, и тут мы увидим, что румынская граница закрыта на замке, и эти вот останутся они все здесь, и у нас будет такое вот интернациональное разнообразие. Как вы думаете, это возможно, или все-таки это из области тоже каких-то страшилок журналистских?
Ну, давайте рассудим. Эти вопросы задаются часто, этот вопрос задается часто, а ответов таких полноценных я не слышал. Вот есть знакомый путь, по которому беженцы из Ближнего Востока через Турцию приходят через эти несколько близких.
Ну, вроде бы он все уже, этот путь. То есть, что им...
Закрывается.
Да, да. Что им делать дальше? Да.
Абсолютно. А какой путь открывается? То есть кто пустит беженцев до нас? Потому что они должны преодолеть, скажем...
Да-да, это вопрос я тоже меня интересовал. И говорят, что некоторые говорят, что не могут и через Черное море двинуться. Хотя это сложно, потому что Черное море, оно агрессивнее, чем Средиземное, на самом деле.
Не, ну вы понимаете, что...
Ну, мне тоже кажется, что немного...
Не, ну вы понимаете, что когда они проходят этот путь от Турции до Греции, они не проходят целое море Средиземное.
Ну, естественно.
До самого близкого острова греческого... По-моему, где-то 7-10 километров от Турции.
В том-то и дело, что...
И они проплывают спокойно на лоханьке там.
Если все Черное море пересечь, то вряд ли кто-то доберется до нас.
Я не знаю, я не готов ответить на этот вопрос, хотя я понимаю, что...
Но мне кажется, надо думать.
Что в любом случае, понимаете, есть другая очень такая тоже объективная думка, что раз мы уходим из этой, с нашей земли... То есть эмигрируем, и эмигрируем все больше и больше, то пусто место свято не бывает.
Да.
Кто-то должен прийти. Кто? Ну, украинцы нет, русские, наверное, нет. Наверное, кто-то тоже тех, которые нищие нас.
Закон сообщающихся сосудов.
Абсолютно. То есть сюда придут те, которые нищие.
Но мы зато будем почувствовать себя богатыми на их фоне, наверное.
Не знаю. Я думаю, что нет. Они просто будут здесь, в этом кордоне. Потому что мы в начале, в принципе, Европы и были задуманы как санитарный кордон.
Ну, пора уже выполнить свою функцию, наверное.
Мы выполняем отчасти.
Скажите, наверное, последний вопрос тоже такой немного отвлеченный. Сейчас модно быть конспирологом, я заметил. Куда ни посмотришь, везде конспирологи. То есть во всем люди обвиняют. США, Россию, там, Румынию, Евросоюз. Или там еще есть мировую закулису. Такое есть у нас выражение. Вы вообще немного конспиролог хотя бы или нет?
Почти нет.
То есть почти нет.
Почти нет. Я думаю, что мы сами создаем себя. Наша судьба в наших руках. Ну, например, если мы решили, что вот на последние 20-30 лет лучше уехать за границу работать и зарабатывать, а не здесь, то кто, если не мы, это решили? Мы же решили.
Явно никто не нашептал. Сами, значит, сами решили.
Нет, абсолютно. Потому что мы едем туда за материальными ценностями, и все. И пока... Ну, это же не мы первые. Так случилось с итальянцами, с немцами после первой.
Да, это, в принципе,
бывало. Да, и после второй.
Главное, чтобы развитие было таким же, как у них дальше.
Да, они воспряли, я не знаю. Нам сравниваться трудно с ними, потому что у них все-таки какой-то полный, состоящийся культурно-исторический тип.
Багаж есть за ними.
А мы так, прыг-скок, маленькие.
Валерий, спасибо вам огромное за то, что были у нас в гостях сегодня. Я напоминаю, что у нас в студии был политический аналитик, журналист, блогер Валерий Ница. Я же с вами прощаюсь. Вас еще ждет выпуск новостей, после чего эфир продолжит мой коллега. До новых встреч в нашем эфире. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Интервью на Радио Спутник.